Алексей Ковтунов, Олег Сапфир. Идеальный мир для лекаря. Книга 9. Глава 1.
«Думаю, продержится около минуты», — предложил барон, отпив из чашки горячего ароматного чая. «Ставлю на то, что дольше. Около 3 минут», — не согласился я с ним. «Ну что, Нурик, защищайся!» — крикнул я четверорукому защитнику. А тот пожал плечами и повернулся к пятерке врагов.
«Ну что, ставим по 1000?»
— Вениамин все не унимался.
«Ты видел этих зверей? Они же порвут этого бедолагу. Ты, главное, успеешь исцелить его вовремя».
«Ага, по 1000». Кивнул я, а сам задумался, глядя на это странное создание из амулета. Сил в нем заключено немало. Удивительное существо, и отличается он не только анатомией, но также строением магической составляющей тела. Каналы под совершенно другими углами. Мембраны устроены абсолютно по-другому, отчего пропускная способность у них на порядок выше. Интересно, очень интересно. Правда, есть и недочеты, как у любого живого существа. С ними разберусь позже, а сейчас очень интересно посмотреть на его избиение. Пусть Нурик и силен, но его оружие щитами много не навоюешь. Зато удобно защищаться, так что тут все сходится. 5 врагов во главе с командиром 4-го ранга так и стояли, с недоумением глядя на диковинное разумное существо. Они слышали весь наш разговор и даже не мешали. Интересно было не только мне. Нечасто встретишь существо из другого мира с настолько иным строением тела. Сам Нургал не торопился нападать. Просто стоял, преградив противникам путь, и смотрел в их сторону, хотя иногда оглядывался, проверяя, как мы там сидим. И каждый раз мы поднимали бокалы и махали рукой, чтобы выразить поддержку в предстоящей схватке.
«А чего, он не нападает?»
Спустя пару минут барон не выдержал. «Так он же защитник», — пожал я плечами. «Все логично. Ждет, когда они нападут, и будет защищаться. Со щитами нападать, сам знаешь, такое себе. Это как массовое наступление не на танках проводить, а на бункерах или башнях», — сразу задумался, ведь мысль неплохая.
«С твоими строителями не удивлюсь, если так и будет», —
Вениамин заметил, как изменилось мое лицо, и рассмеялся.
«Я бы на это посмотрел. Всегда интересно было воочию увидеть, как шахматная ладья ходит в реальном мире».
«Ты рискуешь в этом еще и поучаствовать». «Дзинь». Тем временем враги переговорили между собой, выработали тактику и решили постепенно прощупать защиту безоружного щитоносца. Так что один из бойцов прицелился и выстрелил Нурику прямо в лицо. Но незаметным глазу движением тот закрыл голову щитом, и это стало для него командой к началу действий.
«Так, минута пош...»
— договорить барон не успел. Да и от удивления чуть не рухнул с камня, на котором сидел.
«Какого? Это же щит!»
«Да, это щит. И оказалось, что он тоже может быть оружием, причем дальнего боя. Один из золотистых дисков сорвался с правой нижней руки, и зря я думал, что эти руки ближе к жопе. Бросок получился четким и мощным, так что массивный щит просто впился в голову одаренного, что совершил выстрел. Остальные сразу рванули в бой, и спустя мгновение их заряженные клинки забарабанили по остальным щитам. Нургал тем временем ловко отбивал каждый удар, при этом не забывая выбивать зубы, проломать покровы и наносить страшные увечья своим врагам.
«Слушай», —
Вениамин несколько раз протер глаза, пытаясь понять, кажется ему или нет.
«А он точно знает смысл слова «защита»?»
«Сдается мне, мы просто услышали неправильный перевод». Я тоже был поражен. Одно удовольствие следить за тем, как магия курсирует по телу Нурика. Да и его движения. Каждое из них отточено до идеала. Послышались крики, на морской берег посыпались зубы, затрещали кости, в то время как Нургал так и не получил травм. Защита в его понимании мне нравится куда больше. Ведь нет лучшего способа защитить себя, чем напасть на врага. Битва, а точнее избиение, 5 бедолаг закончилась меньше, чем за минуту. После чего защитник огляделся, попинал трупы и, грустно вздохнув, сложил щиты за спину. Что примечательно, они сразу растворились, а нижние руки он спрятал, просто выпрямив их и прижав к телу. Так, под одеждой и не заметишь. Просто широкоплечий и вполне высокий молодой человек.
«Собственно, все,
улыбнулся он,
а барон протянул мне ладонь. «Меньше минуты. Чисто технически я победил, так что с тебя 1000».
Невозмутимо проговорил тот, а я от такой наглости даже опешил. Ведь мы спорили, сколько он продержится до разгромного поражения, а насчет победы разговоров не шло. Так что наслал на барона дикий метеоризм вместо 1000 рублей.
«Кстати, а где мы вообще? А то я так обрадовался освобождению, что даже не задумался над этим. У вас же по две руки или под одеждой прячете?»
Нургал подошел к нам и уселся на соседний камень. Я же принялся ковыряться в рюкзачке и нашел одноразовый стаканчик, налив ему немного чая.
«Ммм, ничего вкуснее не пробовал!» — восхитился он.
«Еще бы! Я сам зараривал. Как люблю!» «Мы в технологическом мире людей. Люди с двумя руками», — ответил я ему, а барон подозрительно посмотрел на меня. «Да уж, мне кажется, он начинает о чем-то догадываться».
«Хе-хе!» — усмехнулся Нурик. «Уродливо, конечно, смотрится, но что поделаешь? Придется привыкать».
«Могу вон ему две руки отрастить, если тебе будет так приятнее», — кивнул я на барона, а тот поспешил отодвинуться подальше. «Впрочем, ладно, привыкнешь. Кстати, а ты уверен, что тебе подходит роль именно защитника? Об атаке не задумывался?»
«Таков мой путь, мессир», — помотал он головой. «Я был рожден защитником, защитником и умру».
«А потом Вика сделает из тебя нападающего», — пробубнил я. «Главное, чтобы не вратаря», — хохотнул Вениамин. «Хотя с таким количеством лап самое то, а?» «Да не обращай внимания», — улыбнулся и подлил ему еще немного чая. «Интересный путь у тебя, увлекательный».
«Даже не представляете, насколько!»
Норик аж засиял от счастья и принялся рассказывать о своей жизни. Правда, в общих чертах. То, что он увлекается спортом, и так видно по выраженному рельефу мышц. В его городе постоянно проходили соревнования. Народ с удовольствием участвовал и следил за созиданиями. Также защитник помешан на своих щитах. Пусть они скорее магические, часть его энергетической сущности. Но я видел, что при этом их легко можно назвать материальными. И, по словам Нургала, очень сложно поддерживать их золотистое сияние. Постоянно надо фильтровать энергию, а также не забывать и о физической очистке от грязи. Кровь сразу убирать, проводить регулярную полировку. И всем этим он занимается с удовольствием. Щиты для него как родные. «Кстати, этот мир сейчас в процессе сопряжения», — вспомнил я. А Нурик еще сильнее засиял от счастья.
«Сопряжение? Это когда два мира сталкиваются в смертельной схватке?»
Он аж подскочил со своего места, а мы в ответ кивнули.
«Так это же прекрасно! И какой мир проигрывает?»
«Наш», — ответил я без запинки. «Их!» — в унисон со мной проговорил барон и вопросительно посмотрел на меня. «С чего это мы проигрываем?»
«Да так даже лучше!» — воскликнул Нурик. «Это же значит, что впереди нас ждет немало битв, и этот мир надо защитить!»
Оказалось, что Нургал был и в других мирах, в том числе и мирных. Но там было до ужаса скучно, защищать некого, и приходилось просто заниматься спортом, чтобы не потерять форму. Но даже спорт там был скучным, ведь состязаться не было особо с кем. Нурик слишком силён, и обойти его в физической силе довольно сложно. Закончив чаепитие, мы отправились дальше. Не стали возвращаться на исходные позиции, где сейчас довольно жарко. Люди злотонравенно начали напирать, подтянули технику, которую я приказал не сжечь, и сейчас в наши позиции летят сотни и тысячи килограмм свинца и взрывчатки. Но раз мы все равно ушли оттуда, грех будет не воспользоваться. Так что я приказал Курлыку проложить нам путь в тыл врага, и пернатый вместе со своими товарищами отправился изучать местность, пока мы спокойно брели по берегу. Вскоре маршрут был построен, и даже пришлось немного пробежаться. Все же Черномор непрозрачно намекнул, что пусть оборонительные сооружения и крепки, но 30 человек против 500 не особо честно. И потихоньку враг добивается своего. Спустя всего минут 15 Курлык привел нас прямо к командному центру противника. К сожалению, командир гвардии решил не участвовать в сражении напрямую, и потому там были только офицеры. Но этого хватило, ведь все они сильные одаренные, плюс вооруженная до зубов охрана. Встретили нас горячо, длинной очередью крупнокалиберного пулемета. Я даже не заметил, как Нурик достал свои щиты и, полностью закрыв нас собой, легко отбил массивные пули. После чего перешел к активной защите. Как только пулемет стих, Норгал рванул вперед, снося с ног сразу двух одаренных.
Остальные же принялись палить по нему и атаковать мечами. Прочный парень, но все равно иногда заряженные лезвия проникали сквозь защиту. Четырех рук все равно не хватает, чтобы отбить все атаки, хотя они изгибаются даже за спину. Но и мы с бароном не стояли столбом. Я первым делом устранил ближайшего ко мне офицера, барон ворвался в передвижной командный пункт и устроил резню уже там. После чего Курлык привел два костюма, и дела пошли куда проще. Вспышки, взрывы, сверкающий зеленый меч и гулкие удары щитов.
«Нурик, ты полегче!» — окликнул защитника. «Не мне броню!»
«А что это вообще? Как она работает? Чем стреляет?»
Нургал явно заинтересовался броневиком.
«А как заинтересовались люди внутри? Когда сидишь вроде под защитой, а броня то и дело проминается внутрь, очень интересно, кто способен на такое?»
«Это броневик с пулеметом. Стреляет пуля...» Отвлекся на секунду, и мне разрезали горло, чего я захрипел.
«Вот же сволочь!»
Кровь остановилась мгновенно, после чего рана затянулась буквально за пару секунд, отчего мой противник опешил и замер, чем я и воспользовался, спокойно вонзив острие меча ему в сердце.
«А почему, кстати, кто-то стреляет, а кто-то мечом рубится? Странный мир!»
Продолжил задавать глупые вопросы Нурик, выбивая дурь из одного офицера. Тот оказался крепким и выдержал много ударов, причем даже по лицу.
«Потому что так удобнее!»
В этот раз не стал отвлекаться, потому ответил коротко.
«И вообще, хватит вопросов!»
«Хорошо!» — вздохнул защитник. «О! А почему эта машина на круглых штуках, а на этой какая-то цепь натянута?»
«Это гусеницы!»
— рявкнул я и, собрав немало сил, активировал успокоительную вспышку. Зеленый свет ударил по врагам, заставляя замедлить их сердцебиение. Так что движения их стали медленнее, воздуха стало не хватать. И так прытко нападать они уже не смогли. Впрочем, убегать тоже. Так что мы довольно быстро разобрались с командным пунктом и ударили в тыл основным войскам. Параллельно голуби начали скидывать взрывчатку на голову врагов, а Черномор скомандовал наступление, и техника ударила мощным залпом по пехоте противника. Вскоре враг начал покидать позиции и сдаваться. Еще бы! Ведь командование перестало отдавать приказы, а мы атаковали сразу со всех сторон. Из леса вышли некротические твари, спереди давят пусть и немногочисленные, но очень злые и защищённые артефактами опытные бойцы, а со спины поджимают два костюма. Два одаренных, то есть мы с бароном, еще какой-то странный мужик с четырьмя руками. Но это лишь один из отрядов противника. С сотней мы справились, и сейчас на подходе был еще один отряд, вдвое больше. Да и техники у них тоже хватает. Этот отряд должен был атаковать на фланге, и теперь он срочно перемещается к нашим позициям, забыв про тактику. А еще один отряд прячется где-то в лесу. Вика с Белмором лишь немного сократили их численность, но полностью уничтожить не смогли. Отвлеклись на свои эксперименты и уроки. Жаль, что Нурика сейчас спрятать невозможно. Всех свидетелей не устранишь, но и рассказывать кому угодно о своем защитнике я не буду. Пленным, может, кто и поверит, но все равно они были в состоянии паники, мало ли что, привидится. Тем более можно немного подтереть память, хоть это и крайне энергозатратный процесс. Впрочем, от самого Нурика тоже не спрятаться. Всю дорогу он то и дело задавал множество вопросов. Почему на елках иголки, а на других деревьях листва, например? В его мире не было хвойных деревьев. Почему барон советует есть желтый снег, а не белый? Почему техника так тарахтит, когда движется? Почему мы не ездим на животных? Почему, почему, почему?
Почемучка, отстань!
Барон уже устал от его вопросов, но Нурик и не подумал замолкать. Точнее, замолчал всего на пару секунд, пока его взгляд не зацепился за что-то для него странное.
«А почему?»
«Хватит!»
— выкрикнул барон и постарался отойти подальше, отчего Нурик грустно вздохнул.
«Я просто хотел спросить, почему в прошлый раз нас стреляли из тоненьких трубок, а теперь на нас смотрит толстая?»
— насупился пришелец.
«Что?»
— проследил за его взглядом и увидел танковую пушку, выглядывающую из кустов. Сердцебиение не заметил, что странно. И вскоре прогремел выстрел, а огромный снаряд врезался в выставленные на его пути щиты.
Замок Булатовых. Спустя какое-то время.
Иннокентий спокойно шел по длинному коридору замка в свою комнату. Пусть граф и обещал построить ему уютный домик, но до этого никак не доходили руки магов земли. Впрочем, виконт по этому поводу не расстраивался. Ему нравилось жить в тесной комнатушке. Здесь есть все удобства, и можно даже вызвать слугу, чтобы принес поесть. Единственный минус — в этой комнатке нет балкона. Потому иногда Иннокентий любил пройтись по коридору
и выйти подышать свежим воздухом. Там можно выпить кофе, полюбоваться прекрасным видом на вековой лес, диковинную архитектуру замка, что, казалось, никогда не надоест юному ценителю искусства и красоты. Но на этот раз Иннокентий остановился на середине пути. Он услышал голоса из заданной заброшенной темной комнаты. Сейчас через щели в гнилой двери можно было заметить трепыхание огня свечей и пляшущие тени на стенах.
«Не понимаю, почему вы настолько ничтожны в этом мире? Покажите, кто вы есть на самом деле!»
Один из голосов был басовит, и слова эти он скорее прорычал, чем проговорил.
«Ой, да зачем? Расслабься и получай удовольствие!»
Куда более высокий голос ответил ему.
«Не говори глупостей. Он дело говорит, надо показать, кто мы есть, и поменять отношение к нашему брату».
Иннокентий замер и даже забыл, как дышать. Все потому, что в этой комнате обсуждался чуть ли не план по захвату мира. И ладно бы это были какие-нибудь шпионы, а то и диверсанты. Нет, голоса принадлежали голубям. Виконт уже не раз общался с ними. Бородатый голубь, причем был главным заводилой в этом тайном собрании.
«Захватим, и все зерно мира будет нашим. Лучшие голубки будут у наших лап. Отборные крупы будут приносить прямо в голубятню. Воду в поилке будут менять раз в час. Нет, раз в 5 минут».
«Да!»
— голуби были явно на взводе.
«Вот ты, деда, умный голубь. Один из самых умных, кого я знаю», —
послышался голос Курлыка.
«Но почему ты не понимаешь, что за это нам жопы порвут? Каждому по 2 штуки».
«Кто? Мы их...»
— прищурился бородатый и повернулся к двери, где стоял Иннокентий.
«Свидетель! Надо устранить!»
«Пум-пурум-пум!»
Дверь распахнулась, а парень сделал вид, будто просто шел мимо и ничего не слышал.
«О, здравствуйте! А я тут гулял, и вот теперь иду в свою комнату».
«Уберем свидетеля!»
— бородатый розовый голубь посмотрел на остальных.
«Деда!»
— помотал головой Курлык.
«Помни про жопы. Отпусти парня».
«Да ладно!» — махнул крылом розовый. «Тогда возвращаемся к нашему основному обсуждению».
Остальные закивали и снова собрались посреди комнаты вокруг свечи.
«Я считаю, что самое лучшее зерно здесь — это пшено. Оно обладает удивительными вкусовыми качествами, содержит в себе немало питательных веществ и микроэлементов, а еще...»
«Старый, не говори ерунду. Лучшая еда — это семечки, подсолнечные. Можно слегка обжарить и посолить, тогда будет идеально»,
— воскликнул другой, коричневый голубь, и многие местные согласно закивали.
«Ничего вы не понимаете», —
помотал головой Курлык.
«Кукуруза. Вот где идеал! А еще тыквенные семечки неплохие!»
До драки в этот вечер так и не дошло. Но Иннокентий в очередной раз убедился, что ему достался крайне редкий, с первого взгляда бесполезный, но на самом деле очень опасный для его жизни дар.
«А ну еще пальни! Здорово же!» —
кричал Нурик, и мы уже к этому привыкли.
«Да бахни разок, снарядов добыли достаточно»,
— махнул я рукой, и наш танкист снова выстрелил в защитника из трофейного танка. Грохот, вспышка, осколки, разлетевшиеся на добрую сотню метров. Но как только облако дыма унесло ветром, мы увидели довольное лицо Нургала.
«Давно так не веселился», —
воскликнул он.
«А почему, кстати...»
«Ой, да хватит уже!»
Вениамин поднялся и пошел прочь, чтобы не выслушивать очередной вопрос. А заключался он в том, что разные снаряды бьют по щитам по-разному. И мне пришлось объяснять, чем они могут отличаться. Какие-то разбрасывают осколки, другие пытаются прожечь в защите дыру струю пламени, третьи просто взрываются. Объяснял на пальцах, тогда как Нурик слушал с раскрытым ртом. Разумеется, в этой битве мы победили. И защитник мне понравился, особенно его живучесть. Даже получив страшные раны, Нургал стоял на ногах, не замечая, как по всему его телу струятся потоки крови. Да и исцелять его было не так трудно, как я думал изначально. Ведь незнакомый организм надо сперва изучить и только потом определять, какие каналы лучше всего вливать энергию. С Нуриком оказалось все проще, так как его природная регенерация развита не в пример лучше, чем даже у сильного одаренного. Поэтому я просто дал убойную дозу живительной силы, а организм выполнил всю остальную работу. И пусть он может только защищать, но и этого вполне достаточно. Как минимум, теперь можно не переживать за сохранность замка. Для этого будет достаточно оставить там Нурика. Технике удалось добыть даже больше, чем планировал. Противник привел подкрепление, использовал резервы, но в конечном итоге все равно отступил, причем чуть ли не голышом. Запасы боеприпасов мы тоже присвоили в качестве компенсации. Пленных набрали, но их продажей займется Виктория чуть позже. А пока барон их упакует и доставит в подвал замка. Так что возвращались мы в прекрасном настроении. Из этого дня удалось вынести немало выгоды. Разбили противника, что теперь очень нескоро сможет показать свой нос. Вряд ли Златонравен или как там его осмелится прийти лично и потерять остальные свои войска.
Столичный особняк графа Златонравена. То же время.
«Зачем? Вот зачем, идиоты?»
Граф метался по комнате, срывая глотку, и орал в телефон.
«Зачем нужно было нападать? Чего вы, придурки, хотели добиться?»
«Господин, недавно наши агрессивные соседи захватили часть земель, и заместитель командира лично повел войска, что были в вашей архангельской резиденции, чтобы вернули ваше имущество», — отчитался спокойным голосом старший по званию. Офицеров там осталось мало, потому выбирать особо не приходилось. А сам командир находился сейчас в столице. Он и пытался как-то вырулить ситуацию удаленно, когда все поняли, что атака легкой не будет.
«Побоялся, что ему за потерю земель прилетит».
Командир гвардии сейчас также находился в кабинете и прокомментировал слова офицера.
«Решил по-быстрому вернуть и угодил в засаду», — помотал он головой. «Да уж».
И ладно, мы потери были лишь среди бойцов. Восстановить численность армии пусть не мгновенно, но можно. Устроить набор из простолюдинов, немного поднатаскать их, и вот, готовы войны. Держать автомат в руках могут, и этого хватит. Больше всего графа беспокоило то, что у него забрали в бою немало техники, в том числе новейшие образцы. Например, миниатюрный радиоуправляемый танк. И это он лишь с виду мал. Пушка у него что надо.
«Чтоб даже не вылезали из особняка! Поняли?»
— прорычал в телефон граф, а затем разбил его о стену.
«Ну что мне с ними делать?»
— взвыл он, упав в кресло.
«Ведь даже приехать не могу, ритуал на носу. А если уеду, подведу семью?»
«Господин, не надо никуда уезжать. Уверен, надо просто немного подождать и усилить оборону. У того барона и армии толком нет. Он действует за счет эффекта неожиданности. И больше шансов застать нас врасплох ему не дадим».
Командир был внешне спокойным, но понимал, что легко не будет. А еще такими темпами его господин может в какой-то момент стать безземельным, например, если Булатов вдруг решит приехать в столицу и вспомнит старые обиды.